О компромиссах. Полное собрание сочинений, издание 5, том 34, страницы со 133 по 139. Компромиссом называется в политике уступка некоторых требований, отказ от части своих требований в силу соглашения с другой партией. Обычное представление обывателей о большевиках, поддерживаемое клевещущей на большевиков печатью, состоит в том, что большевики ни на какие компромиссы не согласны ни с кем никогда. Такое представление лестно для нас, как партии революционного пролетариата, ибо оно доказывает, что даже враги вынуждены признать нашу верность основным принципам социализма и революции. Но надо все же сказать правду. Такое представление не соответствует истине. Энгельс был прав, когда в своей критике манифеста бланкистов-коммунистов 1873 год высмеивал их заявление «никаких компромиссов». Смотри, Энгельс, «Эмигрантская литература», программа бланкистских эмигрантов коммуны. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страницы с 510 по 517. Эта фраза, говорил он, ибо компромиссы борющейся партии часто с неизбежностью навязываются обстоятельствами, и нелепо раз навсегда отказаться принимать уплату долга по частям. Смотри, Маркс, Энгельс, «Избранные письма», 1953 год, страница 473. Задача истинно революционной партии не в том, чтобы провозгласить невозможным отказ от всяких компромиссов, а в том, чтобы через все компромиссы, поскольку они неизбежны, уметь провести верность своим принципам, своему классу, своей революционной задаче, своему делу подготовки революции и воспитания масс народа к победе в революции. Пример. Идти на участие в Третьей и Четвертой Думе был компромисс, временный отказ от революционных требований. Страница 134. Но это был абсолютно вынужденный компромисс, ибо соотношение сил исключало для нас на известное время массовую революционную борьбу, а для длительной подготовки ее надо было уметь работать и изнутри такого хлева. Что такая постановка вопроса большевиками как партии оказалась вполне верной, это доказала история. Теперь на очереди вопрос не о вынужденном, а о добровольном компромиссе. Наша партия, как и всякая другая политическая партия, стремится к политическому господству для себя. Наша цель – диктатура революционного пролетариата. Полгода революции с необыкновенной яркостью, силой и внушительностью подтвердили правильность и неизбежность такого требования в интересах именно данной революции, ибо ни демократического мира, ни земли крестьянству, неполной свободы вполне демократической республики получить народу иначе нельзя. Ход событий за полгода нашей революции, борьба классов и партий, развитие кризисов 20-21 апреля, 9-10, 18-19 июня, 3-5 июля, 27-31 августа и доказали и показали это. Теперь наступил такой крутой и такой оригинальный поворот русской революции, что мы можем, как партия, предложить добровольный компромисс. Правда, не буржуазии, нашему прямому и главному классовому врагу, а нашим ближайшим противникам, главенствующим мелкобуржуазно-демократическим партиям, эсерам и меньшевикам. Лишь как исключение. Лишь в силу особого положения, которое, очевидно, продержится лишь самое короткое время, мы можем предложить компромисс этим партиям, и мы должны, мне кажется, сделать это. Компромиссом является с нашей стороны наш возврат к доюльскому требованию «вся власть советам». Ответственное перед советами правительство из эсеров и меньшевиков. Страница 135. Теперь и только теперь, может быть, всего в течение нескольких дней или на 1-2 недели, такое правительство могло бы создаться и упрочиться вполне мирно. Оно могло бы обеспечить с гигантской вероятностью мирное движение вперед всей российской революции и чрезвычайно большие шансы больших шагов вперед всемирного движения к миру и к победе социализма. Только во имя этого мирного развития революции, возможности крайне редкой в истории и крайне ценной, возможности исключительно редкой, только во имя ее большевики, сторонники всемирной революции, сторонники революционных методов, могут и должны, по моему мнению, идти на такой компромисс. Компромисс состоял бы в том, что большевики, не претендуя на участие в правительстве, невозможно для интернационалиста без фактического осуществления условий диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, отказались бы от выставления немедленно требования перехода власти к пролетариату и беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это требование. Условием, само собой разумеющимся и не новым для эсеров и меньшевиков, была бы полная свобода агитации и созыва учредительного собрания без новых оттяжек или даже в более короткий срок. Меньшевики и эсеры, как правительственный блок, согласились бы, предполагая компромисс осуществленным, составить правительство целиком и исключительно ответственное перед советами при передаче в руки советов всей власти и на местах. В этом бы состояло новое условие. Никаких других условий большевики, я думаю, не поставили бы, полагаясь на то, что действительно полная свобода агитации и немедленное осуществление нового демократизма в составлении советов, перевыборы их, и в функционировании их сами собою обеспечили бы мирное движение революции вперед, мирное изживание партийной борьбы внутри советов. Может быть, это уже невозможно? Может быть. Но если даже есть один шанс из 100, то попытка осуществления такой возможности все-таки стоила бы того, чтобы осуществить ее. Страница 136. Что выиграли бы обе соглашающиеся стороны от этого компромисса, то есть большевики с одной, блок эсеров и меньшевиков с другой стороны? Если обе стороны ничего не выигрывают, то компромисс надо признать невозможным, и тогда не к чему говорить о нем. Как не труден теперь после июля и августа, двух месяцев, равняющихся 20 лет мирного сонного времени, этот компромисс? Мне кажется, есть один маленький шанс на его осуществление, и шанс этот создан решением эсеров и меньшевиков не идти в правительство вместе с кадетами. Большевики выиграли бы то, что получили бы возможность вполне свободно агитировать за свои взгляды и при условиях действительно полного демократизма добиться влияния в советах. На словах все признают теперь эту свободу за большевиками. На деле она невозможна при буржуазном правительстве или при правительстве с участием буржуазии, при правительстве ином, кроме советского. При советском правительстве такая свобода была бы возможна, не говорим, наверняка обеспечено, но все же возможно. Из-за такой возможности в такое трудное время следовало бы пойти на компромисс с советским большинством нынешнего дня. Нам бояться при действительной демократии нечего, ибо жизнь за нас, и даже ход развития течений внутри враждебных нам партий эсеров и меньшевиков подтверждает нашу правоту. Меньшевики и эсеры выиграли бы то, что получили бы сразу полную возможность осуществить программу своего блока, опираясь на заведомо громадное большинство народа и обеспечив себе мирное пользование своим большинством в Советах. Конечно, из этого блока, неоднородного, как потому что он блок, так и потому что мелкобуржуазная демократия всегда менее однородна, чем буржуазия, чем пролетариат, из этого блока раздались бы, вероятно, два голоса. Один голос сказал бы: «Нам никак не по пути с большевиками, с революционным пролетариатом. Он все равно потребует чрезмерного и демагогически увлечет крестьянскую бедноту. Он потребует мира и разрыва с союзниками. Это невозможно. Нам ближе и вернее с буржуазией, ведь мы не разошлись с ней, а только поссорились ненадолго, и только из-за одного инцидента с Корниловым. Поссорились, помиримся. Притом большевики ровно ничего нам не уступают, ибо попытки восстания с их стороны все равно так же обречены на поражение, как коммуна 1871 года. Страница 137. Другой голос сказал бы: ссылка на коммуну очень поверхностна и даже глупа. Ибо, во-первых, большевики все же кое-чему научились после 1871 года. Они не оставили бы банк невзятым в свои руки, они не отказались бы от наступления на Версаль. А при таких условиях даже коммуна могла победить. Кроме того, коммуна не могла предложить народу сразу того, что смогут предложить большевики, если станут властью, именно землю крестьянам, немедленное предложение мира, настоящий контроль над производством, честный мир с украинцами, финлянцами и прочими. У большевиков, вульгарно выражаясь, в десятеро больше козырей в руках, чем у коммуны. А во-вторых, коммуна как-никак означает тяжелую гражданскую войну, долгую задержку после этого мирного культурного развития. Облегчение операции проделок всяких Макмагонов и Корниловых, а такие операции угрожают всему нашему буржуазному обществу. Разумно ли рисковать коммуной? А коммуна неизбежна в России, если мы не возьмем власть, если дело останется в столь же тяжком положении, как было с 6 мая по 31 августа. Всякий революционный рабочий и солдат неизбежно будет думать о коммуне, верить в нее, неизбежно сделает попытку осуществить ее, рассуждая: народ гибнет, война, голод, разорение идут все дальше. Только коммуна спасет. Погибнем, умрем все, но осуществим коммуну. Такие мысли неизбежны у рабочих, и победить коммуну теперь не удастся так легко, как в 1871 году. У русской коммуны будут в 100 раз сильнее союзники во всем мире, чем в 1871 году. Разумно ли нам рисковать коммуной? Не могу также согласиться с тем, что большевики нам в сущности ничего не дают своим компромиссам, ибо во всех культурных странах культурные министры очень ценят всякое, даже маленькое соглашение с пролетариатом во время войны. Очень и очень ценят. А ведь это деловые люди, настоящие министры. Большевики же усиливаются довольно быстро, несмотря на репрессии, несмотря на слабость их прессы. Разумно ли нам рисковать коммуной? Страница 138. У нас обеспеченное большинство. До пробуждения крестьянской бедноты еще не так близко. На наш век хватит. Чтобы в крестьянской стране большинство пошло за крайними, не верю. А против заведомого большинства в действительно демократической республике восстание невозможно. Так сказал бы второй голос. Пожалуй, найдется и третий голос, из среды каких-нибудь сторонников Мартова или Спиридоновой, который скажет: «Меня возмущает, товарищи, что вы оба, рассуждая о коммуне и ее возможности, без колебаний становитесь на сторону ее противников. Один в одной форме, другой в иной, но оба на стороне тех, кто подавил коммуну. Я не пойду агитировать за коммуну, не могу заранее обещать биться в ее рядах, как сделает всякий большевик, но я должен все же сказать, что если коммуна, вопреки моим усилиям, вспыхнет, я скорее помогу ее защитникам, чем ее противникам». Разноголосица в блоке большая и неизбежная, ибо в мелкобуржуазной демократии представлена тьма оттенков от вполне министериабельного, вполне буржуа, до полунищего, еще не совсем способного перейти на позицию пролетария. И каков будет в каждый данный момент этой разноголосицы результат ее, никто не знает. Предыдущие строки писаны в пятницу 1 сентября. И по случайным условиям, при Керенском, скажет история, не все большевики пользовались свободой выбора места жительства, не попали в редакцию в этот же день. А по прочтении субботних и сегодняшних воскресных газет я говорю себе: пожалуй, предложение компромисса уже запоздало. Пожалуй, те несколько дней, в течение которых мирное развитие было еще возможно, тоже прошли. Да, по всему видно, что они уже прошли. После подавления корниловского мятежа встал вопрос об образовании нового состава Временного правительства, в которое, как предполагалось, наряду с меньшевиками и эсерами должны были войти кадеты. Меньшевики и эсеры, боясь окончательно потерять доверие масс, заявили об отказе войти в правительство с участием в нем кадетов. 1-14 сентября 1917 года Временное правительство приняло решение о создании директории в составе 5 человек: Керенского, Верховского, Вердеревского, Никитина и Терещенко. В этот состав правительства официально кадеты не входили, но оно было создано в результате закулисных соглашений с ними. На состоявшемся 2-15 сентября объединенном пленуме Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов меньшевики и эсеры вынесли резолюцию о поддержке нового состава правительства. Таким образом, заявляя на словах о разрыве с кадетами, меньшевики и эсеры и на этот раз помогли помещикам и капиталистам сохранить в своих руках власть. Керенский уйдет, так или иначе, и из партии эсеров, и от эсеров, и укрепится при помощи буржуа без эсеров, благодаря их бездействию. Да, по всему видно, что дни, когда случайно стала возможной дорога мирного развития, уже миновали. Остается послать эти заметки в редакцию с просьбой озаглавить их «Запоздалые мысли». Иногда, может быть, и с запоздалыми мыслями ознакомиться не безинтересно. 3 сентября 1917 года. Написано 1-3 14-16 сентября 1917 года, напечатано 19-6 сентября 1917 года в газете «Рабочий путь», номер 3, подпись Н. Ленин. Печатается по тексту газеты.